Костя проснулся от телефонного звонка. Ему не хотелось вставать, но телефон настойчиво звенел и звенел.
Алло, Костик, ты дома? Неужели ты дрыхнешь?
Услышал голос Славика.
Давай, перезвони мне, как только сможешь. Друг, я буду ждать.
Голос умолк, но тут же раздался собачий лай. «Арчи!» – улыбнулся Костя и, поднявшись с кровати, взял трубку. Он услышал продолжительный гудок, на другом конце положили трубку. Костя выбрал на дисплее номер Славика и нажал кнопку «Говорить». В телефоне раздались протяжные гудки, и трубку, наконец, сняли.
«Доброе утро, Костя!»
– услышал он мягкий голос Славиной матери.
Тебе Славу, да? Он уже выскочил на улицу. Минутку, я его позову. Привет, Костик. Слушай, что ты делаешь сегодня? Может, ко мне приедешь? У меня есть новости из Сакраменто. Вчера папа вернулся из поездки. Видел дядю Витю. Тот ему рассказал. Не хочу говорить по телефону. Приезжай, вместе проведем день. Ты, я и Арчи. Идет?
Костя слушал запыхавшегося друга, и от его сообщения ему снова стало не по себе. Теперь дядя Витя оговорил меня Славикиному отцу. Ему сразу расхотелось видеться со Славой и с его родителями. Костя молчал. Прежнее чувство обиды от несправедливого обвинения снова поднималось в его душе. Но голос в трубке не унимался.
«Ну, что ты, Костик, молчишь? Арчи, ну же, давай уговори своего любимца!»
Слава обратился к собаке и, видимо, подставил телефонную трубку к ее носу, потому что Костя услышал прерывистое собачье дыхание и следом громкий оглушительный лай. Он даже отставил трубку от уха. «Арчи, ты что так шумишь? Я чуть не оглох!» Костя решил успокоить своего четвероногого дружка. «Мне ничего не остается больше, как только ехать к тебе, Арчи. Я выезжаю минут через 20. Скажи об этом своему хозяину».
«Арчи мне уже все передал, друг. Хорошо, хоть моей собаке ты не можешь отказать. У меня для тебя еще есть кое-что». Кроме новостей из Сакраменто. Давай, Костик, мы ждем тебя. Пока.
Костя прошел в ванную и включил воду. Теплый душ по утрам стал его хорошей привычкой. Но сегодня он принял холодный душ. После него растер тело махровым полотенцем и сразу почувствовал бодрость. Выпив гранатовый сок, Костя направился к выходу, как снова зазвонил телефон. На этот раз звонил Дэвид. Услышав его голос, Костя обрадовался, как радуется старому доброму другу. Да, за последних полтора месяца Дэвид смог стать для Кости настоящим старшим другом. Уже через неделю после их первой нерадостной встречи Дэвид позвонил, и трубку взяла Вероника. Костя читал христианскую книгу о благодати, которую ему дал Славик, и не обратил внимания на звонок и последующий разговор. Через несколько минут разговора Вероника позвала сына к телефону. Дэвид был немногословен. Он поприветствовал Костю и сказал ему, что все объяснил маме и надеется на скорую встречу. Эта встреча состоялась на следующий день. Дэвид пригласил Веронику с сыном на однодневный отдых в горах, где любила бывать его семья. Место было действительно очень красивым. Искусственное озеро, обрамленное лиственным лесом, лежало в неглубоком котловане, а вдалеке поднимались гряды невысоких горных хребтов. Семья Дэвида состояла из 6 человек. Трое детей, Дэвид с женой И его матушка, седовласая, с добрыми глазами, в которых, несмотря на ее почтенный возраст, все еще светилась небесная голубизна. Она была урожденная француженка. Звали ее Аделия. В ней сочетались девическая грация и солидная степенность. И от этой удивительной гармонии весь ее облик был настолько привлекателен, что видевшие впервые ее люди сразу исполнялись к ней чувством уважительного восхищения. Жена Дэвида, Грейс, что в переводе на русский означает «милость», была женщиной невысокой, чуть полноватой, что ее совсем не портило, с милыми ямочками на всегда розовых щеках и с короткой стрижкой густых каштановых волос. Говорила она очень выразительно, негромким грудным голосом. Дети ее просто боготворили, ласкали с ней и называли ее не иначе, как «мамочка» или «саншайн» – «солнышко». Старшей дочери, белокурой Руфи, совсем недавно исполнилось 15. Младшему мальчику, любимцу всей семьи, Тимофею, было 7 лет. И средней девочке, всегда улыбающейся, Кристи, шел 10-й год. Между детьми царило редкое понимание и взаимная уступчивость. Детьми Костя был принят сразу, без лишних расспросов, как давний знакомый. Приехав на место отдыха, все дружно стали выгружать все привезенные снасти, пакеты с продуктами и кулеры с охлажденными напитками. Когда натянули тент и всем вещам определили место, Дэвид созвал всех в круг для молитвенного благословения. Помолиться вызвался Тимофей. Закрыв глаза и скрестив руки на груди, мальчик проникновенно обратился к Господу. «Дорогой Иисус, мы здесь собрались для хорошего отдыха, но без Тебя мы ничего не хотим, потому что Ты наш самый лучший друг. Пожалуйста, раздели с нами наши беседы, игры и обед. Спасибо Тебе за наших гостей, Веронику и Костю. Я знаю, Ты услышал мою молитву и дашь нам радость в этом дне». «Ведь ты нас любишь!» Дэвид с чувством умиления обнял сына, и на его лице отобразилось отцовское удовольствие. «По вере вашей, да будет вам!» «Итак, нас ждет хороший отдых и незабываемое общение. Можно начинать отдыхать, но никуда не разбегаться, быть в пределах видимого обозрения. Послушание – это лучшее из лучших, что желает от нас всех Господь!» День действительно оказался незабываемым. После этого замечательного знакомства и совместного отдыха Дэвид каждые 2-3 дня звонил Косте, справлялся о его настроении, занятиях и неназойливо убеждал в самой главной необходимости исследования Писания и послушном следовании Божьим повелениям.
«Доброе утро, Костя!»
Дэвид говорил быстро, по-видимому, звонил с работы.
«Очень хорошо, что ты дома. Я, как ты знаешь, не люблю оставлять сообщения. Лучше сразу получить ответ. Сразу к делу. У нас завтра в церкви незапланированная встреча. Приехал миссионер из Уганды. Это государство в Восточной Африке. Я уверен, будет очень важное и интересное общение. Думаю, что тебе тоже будет интересно, как идут дела на Божьей Ниве, в этой так называемой жемчужине Африки. Это будет и познавательно. Но что более важно, предоставится возможность взять на себя молитвенную ответственность за эту противоречивую страну. Начало в 6 вечера. Я приехать не смогу за тобой. Но Грейс с Руфью заедут. Договорились?»
«Конечно, Дэвид, я обязательно поеду. Я возьму с собой моего друга Славу и маму, если согласится». «О, нет, я забыл. Она завтра вечером работает. Спасибо, Дэвид, До свидания!» Положив трубку, Костя обвел комнату внимательным взглядом. Все в порядке. Взяв книгу о благодати, которую он уже прочел, чтобы возвратить ее, Костя вышел из дома и направился к автобусной остановке. Повернув на улицу, где жил Слава, Костя увидел, что ворота открыты. В следующее мгновение из двора выскочил Арчи и бросился навстречу приближающемуся Косте. С целью предосторожности паренек присел на корточки, чтобы пес не свалил его с ног, как такое уже не раз случалось. Подбежав, собака присела рядом и радостно завиляла пушистым хвостом, поднимая вокруг Кости клубы пыли. Он же достал из кармана заготовленный гостинец и, положив на ладонь, подал Арчи. Собака с удовольствием слизнула кусочки засушенного банана и явным удовольствием захрустела ими. Подошел Слава и, протянув Косте руку, легким рывком поднял его на ноги. «Привет, друг! Еще бы Арчи не любил тебя! Ты нашел самый короткий путь к его сердцу!» через его желудок. «Что, прочел?» взглядом указывая на книгу, спросил Слава. «Ну, и как она тебе? Есть чем попитать душу, правда? Что может быть лучше благодати? Папа часто любит повторять: благодать и истина – вот что делает человека свободным и счастливым». Славик широко улыбнулся. «И я рад, что об этом знаю». «Я тоже. Только знать мало. Хочется жить этим. Каждый день, всю жизнь. А как этого достичь, ты знаешь?» «Я? Нет. Но он...» Слава поднял руку вверх и указал на небо. «Он знает совершенно. С ним получится. Ведь Иисус сам благодать и истина». Ребята зашли во двор. Арчи прыгал вокруг и подвизгивал, выражая таким образом свою собачью радость. Слава потрепал его за загривок. «Ну, угомонись, дружок! Иди, полежи на своей лежанке, не мешай нам. У нас серьезная тема, понял?» Арчи склонил голову на бок и разочарованно посмотрел на хозяина, но возражать не стал, опустив хвост, медленно отправился к своей мягкой подстилке, лежащей у гаража под навесом. В приоткрытую входную дверь выглянула мама Славы и, приветствуя Костю, заботливо спросила: «Костя, ты завтракал? А то давай, у меня еще не остыл кофе со сливками. И пицца еще теплая. Будешь?» «Тетя Лида, кто от пиццы откажется? Я не могу!» «Вот и прекрасно! Вы войдете или вам во двор вынести?» «Да мы сами возьмем, мам! Я тоже еще кусочек съем, все-таки домашнего приготовления. Не беспокойся о нас! Сами с усами!» Что означает в переводе «стыдно себя не обслужить». Слава обнял мать и скрылся за дверью. Через минуты две он вынес на тарелке пиццу, нарезанную аккуратными квадратами, и два стакана кофе, и поставил все это на невысоком столике, стоящем в тенистом углу освещенного солнцем заднего двора. Благословив пищу, ребята захрумали поджаренной корочкой, приготовленной Лидией пиццы. И тут же снова появился Арчи. «Ну, скажи, без тебя никакой пир не обходится!» Слава взял кусочек пиццы и подал его собаке. «Арчи будет не Арчи, если пропустит возможность полакомиться. А теперь ступай назад, послушный пес». Действительно, Арчи, проглотив свой кусок, отправился к своей лежанке. Покончив с пиццей и кофе, ребята некоторое время сидели молча, наслаждаясь свежим воздухом, легким ветерком, веющим цветочным ароматом. Со стороны заднего двора доносилось мягкое воркование голубя и заливистое щебетание то ли щегла, то ли соловья. Славное чувство довольства отражалось на лицах ребят, и весь их облик как бы говорил: «Как хороша жизнь!» «Знаешь, Костя, этой свободы нужно дорожить. И еще как! За каждый день жизни нужно благодарить Господа. За каждый миг. И ценить дарованное Богом», — задумчиво произнес Слава и, сделав паузу, с грустью добавил: «Игорь этого уже не имеет». «Ты о чем это? Что случилось? С Игорем? Почему он не имеет?» «Игорь в тюрьме, Костя. Он со своими так называемыми дружками совершил несколько краж. Взламывали гаражи, машины и даже залезли в жилой дом. Именно на этом и попались. Во дворе была камера наружного наблюдения, и все запечатлело. Так что спустя несколько часов после кражи их всех взяли. Это групповое преступление, и оно рассматривается как опасное посягательство на личную собственность по предварительному сговору лиц». Костя слушал, что говорил Слава, и ему казалось, что он слышит нереальную историю с реальным своим знакомым, а пересказ какого-то детективного фильма. Он никак не мог согласиться с тем, что это произошло с Игорем, с которым они со Славой совсем недавно провели 2 недели в товарищеских отношениях. Неужели этого нельзя было предотвратить? И тут Костя вспомнил слова отца Игоря, которые так сильно ударили его в самое сердце почти 2 месяца назад. «Верни камеру. Знаю я вашего брата, безотцовщину». Вот оно что. Скорее всего, сам Игорь и взял эту злосчастную камеру и, возможно, направил отца по ложному следу специально. Эта мысль мгновенно созрела в Костиной голове, и он тяжело вздохнул. Слава расценил этот вздох по-другому, подумав, что Костя ответил на эту прискорбную новость внутренним сожалением и переживанием за Игоря. «Да, это ужасно. Я тоже не могу поверить в это, хотя уже там, в Сакраменто, у меня было подозрение, что Игорь ведет двойную жизнь. Но чтобы такое творить? Знаешь, Костя, я ему даже в письме написал, что удивлен его друзьями и выразил надежду, что Игорь не позволит им влиять на него. Он мне, правда, ничего не ответил, и я больше не писал. Знаешь, Слав, я тебе не говорил о звонке от дяди Вити. Он меня тогда обвинил в том, что я украл у них видеокамеру. Обещал достать меня, но больше не звонил. Значит, разобрался уже. Да, ладно об этом. Завтра я еду на встречу с миссионером из Уганды. Помнишь, я тебе говорил о Дэвиде? Так вот, он позвонил мне сразу после тебя и пригласил. И я сказал, что приду с тобой. Пойдем? «А что? Пойдем. Я вообще люблю читать о миссионерах. А тут живой, на тебе. Костик, идем в дом. Я тебе кое-что покажу». Ребята прошли в комнату Славы. Подведя друга к столу, Слава указал на картину, вырезанную на деревянной основе. На картине была изображена лодка под парусом, в которой сидело несколько человек, а один стоял, подняв вверх руку. Море было спокойным, гладким. Только небо было покрыто рваными тучами, и это говорило о том, что совсем недавно море штормило. Костя прочел надпись наверху. «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Слава внимательно наблюдал за другом. «Можешь сказать, кто изображен на этой картине? Тебе известна эта история? И вообще, нравится тебе, как сделана эта работа, Костя?» «Классно, Слава!» Костя провел рукой по картине, ощущая кончиками пальцев бугристость вырезанных фигур. «Где ты это взял? Это же библейская история! Иисус с учениками в лодке во время бури! Слушай, как здорово вырезаны лица! Просто мастерски! Хочешь, научу и тебя вырезать так?» «Ты что, и впрямь сам это сделал?» «Ни за что бы не подумал, Слав! Ты что молчал-то раньше о такой своей редкой способности? Я бы не прочь так же вырезать! Это же настоящее искусство!» «А теперь опустись на землю. Хватит меня расхваливать. Я о другом думал, когда вырезал. Вот послушай. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуйя!» Слава читал с выражением размеренно и торжественно. Дочитав до конца и сделав паузу, он спросил Костю: «Что особенного ты услышал в этом 148-м псалме? О чем необычном здесь говорится? Уловил ли ты сходство с этими словами на картине?» «Тебе надо было задать эти вопросы прежде чтения. Я бы был более внимательным, а так не могу сказать». «Хорошо, читай сам». Слава подал Библию другу. «Читай не спеша». Костя стал медленно читать псалом с самого начала. Теперь слова словно ожили, засветились и проникали в самую душу. Он ощутил внутри себя торжественность перед величием словословия. «Здесь звучит призыв ко всему творению. И на земле, и в небесах славить и хвалить Господа за все, что Он сотворил. А вот еще огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его. Вот здорово! Я никогда не обращал внимания на это. Волю Бога исполняют неодушевленные предметы. Это так же, как море и ветер послушны Ему». «Верно, Костя, именно так. Ему послушно все, что Он создал, от малой травинки до неуправляемых человеком самых необычных явлений природы. И у меня возникает горький вопрос. До каких пор человек будет противиться своему Создателю, в то время как все остальное ему покорно? Не отвечай. Этот вопрос к размышлению. Я только хочу предложить тебе с такими вдохновенными мыслями встать на колени и помолиться об Игоре. Это ему очень нужно сейчас, больше, чем когда-либо. Так здорово просить того, кто может все. Ты готов? Слава плотно закрыл дверь в свою комнату, и ребята преклонили колени. Чувство сердечного благоговения перед тем, кто слушает их, овладело ими. Какое это чудо!